История России с древнейших времен до наших дней. Под редакцией Андрея Николаевича Сахарова. Книга пятая. Эпоха Петра. Период российской истории с конца XVII века до 1725 года мы не случайно называем эпохой Петра I. В эти годы вся история страны буквально пронизана его личностью. Он наложил яркий и глубокий отпечаток на все области жизни страны. Судьбы миллионов российских людей всех рангов и сословий, всех национальностей и в центре страны, и на далеких ее окраинах, судьба каждого отдельного человека в огромном российском государстве были связаны с деятельностью Петра I, с его решениями, указами. Россия до Петра I была одной страной. Россия после Петра Великого стала во многом другой страной. Глава 26. Первые годы правления. Часть 1. Мужание Петра. С приходом к власти в 1689 году Петра I и его родственников жизнь страны поначалу как бы повернулась вспять. Все реформы Софьи Голицына были остановлены. Все, что было сделано предыдущим правительством, подвергалось критике и осмеянию. Нарышкина держались за старину. Страной практически стали управлять мать царя, Наталья Кирилловна Нарышкина, ее ближайшая родня. Это были противники нововведений, люди малообразованные, заскорузлые. Долгое пребывание в селе Преображенском, вдали от большой московской политики, не пошло им на пользу. Зато новые властители быстро освоили старое искусство расхищения государственной казны, дележа выгодных должностей. Изголодавшись по власти, они безудержно обогащались. Милославские, их родня и друзья беспощадно оттеснялись в сторону. Места в Боярской думе, в приказах, воеводские должности делились между Нарышкиными, Лопухиными, родственниками жены молодого царя и их друзьями. А что же Петр? В первые годы своего правления он почти не занимался государственными делами. В свои 17 лет он с головой окунулся в прежние забавы, благо теперь над ним не висела грозная тень его противников. Он по-прежнему много времени уделяет своим потешным полкам. Военное дело все более становится его первой и всепоглощающей страстью. Но его игры становятся все серьезней. Потешные солдаты взрослеют вместе с царем. Рядом с ним плотными рядами шагают по жизни его соратники Александр Меньшиков, будущий генералиссимус, Гавриил Головкин, будущий канцлер России, Федор Апраксин, будущий адмирал, командующий российским флотом, Автомон Михайлович Головин, будущий главнокомандующий российской армией. Все они люди способные, яркие, а главное, безоговорочно преданные Петру, готовые по одному его слову идти в огонь и в воду. Некоторые из них принадлежали к родовитой верхушке, большинство же были простого, то и подлого происхождения, что ничуть не смущало молодого царя, ценившего людей прежде всего по деловым качествам. Но рядом с Петром вставали уже и некоторые представители старшего поколения, разделявшего взгляды и пыл. Среди них был двоюродный брат Василия Васильевича Голицына, князь Борис Алексеевич Голицын, ставший в первые годы правления Петра его ближайшим советником и помощником. Все чаще Петр устраивает маневры, смотры, совершенствует вооружение своих солдат, привлекает к их обучению иностранных офицеров. Он и сам истово владеет военным делом, учится стрелять из ружей, пушек, бить военную дробь на барабане, копать окопы и закладывать пороховые заряды под крепостные стены. На Переяславском озере под Москвой по указу царя строится несколько военных кораблей, и вместе со своими соратниками он осваивает мореходное искусство и искусство морского боя. Уже в эти годы страсть к морю, о котором он знал лишь понаслышке от моряков в немецкой слободе, страсть к созданию флота и вождению морских судов становится второй сильной страстью Петра. Всем этим он заставляет заниматься и своих сподвижников, которые, прежде чем стать генералами, адмиралами, проходят вместе с царем все тяготы солдатской и матросской службы. Таким образом, вместе с царем мужает целый слой способных армейских и морских офицеров, по-новому обученных, вооруженных, обмундированных солдат, закладываются основы новой русской армии и флота. С каждым месяцем потешные полки все больше начинают напоминать регулярные европейские воинские части. Одетые в новые удобные короткие кафтаны, в ботфорты вместо тяжелых сапог, с треугольными шляпами на головах, вооруженные и снаряженные, по последнему слову, тогдашней военной техники, потешные полки становятся по существу ядром будущей русской регулярной армии. В эти же годы развивается и третья страсть Петра, которая впоследствии проходит через всю его жизнь. Это увлечение физическим трудом, рукоделием. С юности он обретает интерес к созидательной работе. Плотничал, столярничал, увлекался кузнечным ремеслом. Со временем он освоил токарный станок, и его любимым занятием стало вытачивание из дерева разных полезных предметов. Царь сам мог сделать стол и стулья, участвовать с топором в руках в строительстве корабля, мог выковать из металла добротную саблю, якорь или лемех плуга. Предоставленный в течение долгих лет самому себе в селе Преображенском, Петр так и не получил систематического образования. От природы любознательной, способной, схватывавшей все новое буквально на лету, он теперь, походя, продолжает восполнять пробелы в знаниях, использует любую возможность, чтобы узнать что-то новое и полезное. Все чаще и чаще он проводит время в немецкой слободе, встречается там с интересными, бывалыми людьми, иностранными военными специалистами, мастерами, инженерами, торговцами. Он близко сходится с шотландским генералом Патриком Гордоном, швейцарцем Францем Лефортом. Если вдумчивый, основательный Гордон был для него кладезем военных знаний, то Лефорт, весельчак и знаток европейских нравов, вводил его в мир европейских обычаев, традиций. Он жадно знакомится в домах обитателей немецкой слободы с книгами, не только с художественной литературой, но и с руководствами по военному делу, астрономии, медицине. В это же время Петр быстро осваивает языки, немецкий и голландский, и порой объясняется с обитателями слободы на их родном языке. Там же, в доме виноторговца Монса, Петр влюбляется в его красавицу-дочь Анну. Начавшийся роман еще больше привязывает Петра к новому для него укладу жизни. Он буквально очаровывается этими дружелюбными воспитанными людьми, чистыми домиками с черепичными крышами, с цветниками под окнами, с усыпанными песком аккуратными дорожками. Здесь начинается его первое постижение Европы и отторжение старорусской жизни с ее дворцовыми кремлевскими интригами, боярскими перебранками, грязью, неустроенностью московских улиц, скрытой ненавистью и лютой завистью людей друг к другу. Все это приводит к разладу в семье, где уже родился наследник престола, царевич Алексей. Недовольная мать, так как ее любимый Петруша все дальше уходит от милого ее сердцу старомосковского кремлевского теремного быта. Это отторжение порой принимает странные формы. Как бы издеваясь над старорусскими порядками, над старой системой управления, Петр создает шутовско-маскарадные органы власти для своего окружения. Всешутейший и всепьянейший собор во главе с папой, на должность которого он определил своего бывшего наставника, любителя выпить, Никиту Зотова. Петр ввел также шутовскую должность князя-кесаря, как бы официального главы русского государства, на которой назначил старого боярина Юрия Рамадановского. Пьяная компания участников собора во главе с царем нередко появлялась на улицах Москвы, удивляя и пугая обывателей. Но дни проходили, Петр взрослел. Летом 1693 года со своими соратниками он отправился в Архангельск, единственный, но, увы, замерзающий на долгую зиму русский порт в устье Северной Двины. Очарование моря, страсть к мореходству, строительство настоящего большого флота неодолимо тянули его на север. Для него это путешествие стало вторым после немецкой слободы открытием Европы. В Архангельске стояли на рейде английские, голландские, немецкие торговые суда. Ожили расположенные здесь иностранные конторы и склады. Город наполнился разноязыким европейским говором. Петр запросто заходил в дома к зарубежным торговцам, шкиперам, матросам, кораблестроителям, посещал корабли и выходил на яхте в открытое море. Он был потрясен всем увиденным. С тех пор море, морские дела еще больше захватывают его. В его жизни возникает подлинный культ корабля-флота. Записывая иногда свои сны, Петр позднее отмечал. Сон видел. Корабль в зеленых флагах, тогда как в Померанию вошли. Что был я на галеоне, вид корабля, на котором мачты с паруса не по пропорции. Привыкший к логике и красоте корабельной оснастки, царь даже во сне удивился нарушением флотских порядков. Таких записей было немало. Уже после основания Санкт-Петербурга он скажет своим домочадцам: «Кто хочет жить со мною, тот должен бывать часто на море». В Архангельске он заказывает голландским специалистам постройку корабля, а на местной верфи закладывает два первых русских фрегата. В 1694 году умерла Наталья Кирилловна Нарышкина. Петр тяжело переживал смерть матери. Заперся в палатах и несколько дней не выходил к людям, не желая показывать свою слабость. Когда же он вышел из своего заточения, Это был уже самостоятельный правитель. За его спиной больше не было матери, его долголетней защиты и опоры. Часть вторая. В преддверии реформ. Во время новых для него встреч, военных маневров, лихорадочного овладения знаниями, первого путешествия на север, Петр все больше ощущает глубокий разрыв между русской жизнью XVII века и теми веяниями, которые идут из-за границы, все отчетливее понимает отсталость России во всех областях жизни. Это глубоко уязвляет его как монарха, пробуждает желание вытянуть Россию из трясины средневековой дремотной жизни, где так удобно устроились кремлевские обитатели, приказное чиновничество, воеводы, церковные иерархии. Так Петр постепенно приходит к тем же мыслям о необходимости коренных перемен в жизни страны, продвижения России по пути европейской цивилизации, которые овладевали просвещенными деятелями правительств царей Алексея и Федора, а также царевны Софьи. В ходе своих юношеских забав и веселых утех в немецкой слободе Петр все острее чувствовал правомерность действий своих бывших политических противников, тех, кого он ненавидел больше всего в жизни. Опирался он и на исторический опыт предшествующих правителей, отца и брата. Действительно, вторая половина XVII века по существу подготовила многие из тех резких перемен в жизни страны, которые предпринял Петр I. В России стали появляться первые мануфактуры, бурно развивалось ремесло, мелкое товарное производство, рыночные отношения все более и более прочно стягивали воедино отдельные регионы страны. Росли новые города, пополнялись населением старые городские центры. Шло реформирование армии, появились полки иноземного строя, по-новому вооруженные, обмундированные, делались попытки построить первые русские морские корабли. Во второй же половине века происходили серьезные изменения в системе управления страной. Централизация и бюрократизация управления, управленческая машина все в большей степени оказывались в зависимости от власти монарха. Порода постепенно уступала пальму первенства профессиональным качествам людей власти. На первый план все более определенно выходили их личные способности. Крепнувшая абсолютистская власть царей одерживала верх над экономическими и политическими претензиями русской церкви. Падение патриарха Никона означало и победу светской власти над церковной. Отныне церковь, еще не став послушной служанкой царской власти, уже склоняла голову перед ее мощной политической силой. Все более светский характер приобретала и культура страны. Появились предпосылки реформ в области образования, духовной жизни общества. Церковные идеологические начала постепенно отступали перед натиском научных знаний и представлений. Во многом олицетворением новых тенденций в экономике, военном деле, культуре становились не только просвещенные русские люди из разных слоев народа, но и иностранцы, которых стали усиленно привлекать на русскую службу уже при отце Петра, а позднее при Федоре Алексеевиче и царевне Софье. И сама немецкая слобода, выросшая на окраине Москвы, стала средоточием этих новых людей и новых идей. Окно в Европу стало медленно и неуверенно приоткрываться еще до Петра. В эти же годы Россия стремилась вновь овладеть потерянным выходом к Балтийскому морю, где на старых русских территориях ныне господствовали шведы, боролась за владение отнятыми Польшей, Смоленском и Левобережной Украиной, предпринимала отчаянные попытки продвинуться к Крымскому полуострову, откуда постоянно исходила угроза русским границам. Об этом говорят долгие упорные войны России с Польшей, Швецией, Крымским ханством, вовлечение страны в антитурецкую коалицию и первые походы русских войск против Крымского хана. Менялись на русском троне монархи, проходил год за годом, но эта общая линия развития страны неуклонно крепла, набирала силу. И все же огромная с населением в 13 миллионов человек Россия трагически буксовала на дорогах истории. Передовые европейские страны, Англия и Голландия, пережив буржуазные революции, стремительно набирали экономические обороты. Во Франции, Швеции, Дании, ряде других государств также назревали крупные общественные перемены. Почти повсюду в Европе, за исключением восточных ее регионов, буржуазное развитие подготавливало окончательный слом отживших средневековых канонов жизни. В России же именно в середине XVII века было принято знаменитое уложение 1649 года, свод законов, который закреплял абсолютистскую власть монарха и крепостное право как систему общественных отношений, что влекло за собой консервирование отсталых явлений в экономике, политической системе, культуре и других сферах жизни. Сковывание трудовых ресурсов в деревне, в отчинах, помещичьих, монастырских хозяйствах затрудняло развитие промышленности, рост городов. Только 3 человека из каждых 100 обитателей России жили в то время в городах. Россия в начале XVIII века продолжала оставаться типично средневековой аграрной страной с подневольным сельским и городским населением, с крепостным правом, глубоко и надолго внедрившимся в русский народ, с нищими деревнями, избами, крытыми соломой, с полным бездорожьем, низкими урожаями и голодом, с растущим деспотизмом властей на всех уровнях, от монарха до воеводского подьячего, с мздоимством, коррупцией и вымогательством, разъедавшими всю жизнь страны. Новые явления в армии наталкивались на рутину и косность прежних военных структур. Дворянская и регулярная конница и стрелецкие части, сформированные еще в период Ивана Грозного, по-прежнему составляли основу военных сил России. Попытки создать флот практически провалились. Единственный почти построенный корабль «Орел» сгорел в Астрахани. Страной по-прежнему управляли Боярская дума, многочисленные, пусть и укрупненные приказы, на местах сидели воеводы. Всевластие старой боярской воеводско-дьяческой администрации являлось прочным тормозом на пути совершенствования системы управления России, превращения ее в цивилизованное для того времени государство. Церковь, несмотря на падение своего политического значения, по-прежнему оставалась главной духовной силой, а церковные иерархи во главе с патриархом являлись гарантами незыблемости старозаветных традиций прежнего образа жизни. Проблески новой культуры и современного для того времени образования меркли во мраке средневековых культурных ценностей, закоснелых обычаев и привычек. В быту господствовали порядки домостроя, типичного феодально-патриархального семейного кодекса. Петру досталось наследство в основном старая Россия, без выхода к морю, без флота и современной армии, со старой экономикой, но с мощным крепостническим государством. Со всеми этими глубокими противоречиями русской жизни и столкнулся молодой, набирающий силу Петр.